Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, апрель, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 85.23, доллар 79.93, внешние торги, да, так скажем. Нефть Brent 111.72, биткоин доллар 38.796, то есть 38 тысяч с лишним там, да. Это за один биткоин в долларах. Ну, как у вас дела? Что вы там вообще, как? Следите за новостями? Или уже, может быть, надоело вам следить за новостями? Чем тебя завести, напомни, пишет Евгений. Меня завести чем? Не знаю, скиньте денег. Почему бы и нет? Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Здорово, Баурым. Здорово. Значит, Формула-1 весит 750 килограммов, но они устойчивы, пишет Игорь. Ну, за счет аэродинамики, Игорь. Я не знаю, вы наверняка писали это в прошлую программу, но тем не менее. Ну, за счет аэродинамики. Доброе утро. У моей мамы день рождения сегодня, пишет демонтажер Амич. Можете поздравить? Поздравляю. Если уж такое. Радио с приветиками. В конце спецоперации америкосы к нам присоединятся. Опыт имеется, пишет Лимузин. А я давно такое предсказываю, что логичнее было бы Западу в определенный момент сказать так. Боже мой, вот так. Да ладно. И мы такие, да, да. Да мы же не знали. Да мы же не знали. Но есть одна проблема. Все больше и больше натовских солдат и наемников, к сожалению, вот... К сожалению, обнаруживается в тех местах, где уже, в общем, наши все контролируют. К сожалению, для них, естественно. А для нас-то это вообще никакого сожаления нет. Вот, для нас это только радость. Но вот обнаруживаются. И документы, и паспорта, и все что угодно. Вот, западное, в том числе американское. Что с Азовом? Последнее китайское, пишет Илья. Я так понял, что китайские последние закончились, как вы говорите. Ну, то есть уже там Ту-22 вроде работали. Я уж не знаю, правда-неправда. Но я таких заявлений от Министерства обороны не видел. Но наши вот, кто там публикует видео, всякие разные корреспонденты и прочие, они такие, ой, полетело. Куда полетело, я не знаю. Может, и не туда полетело, может, в другое место полетело. Поэтому так вот и не скажу. А в целом, почему-то в шутку, может, не в шутку, публикуют разные такие вот картинки интересные, типа открытки. Люди. Ту-22, потом ФАП-3000. Ну, это такая вот бомба. 3000, ну, короче, большая бомба, очень большая бомба, чтобы долго не объяснять, вот, и там, мол, с праздником там, или что-то еще такое-то, привет Азову, вот, подарочки для Азова, ну, я не знаю, правда, неправда, поэтому ничего придумывать здесь не буду, просто скажу, что есть разная информация, ну, знаете, что можно сказать по этому поводу, мое мнение, ну, конечно же, у Азова больше, ну, как бы нет шансов никаких, у них давно уже нет шансов, у них был шанс выйти, сдаться. Нам бы это было полезно, и с той точки зрения, что это, во-первых, гуманно, да, даже если речь идет об ублюдках из Азова. Во-вторых, их можно будет судить, это тоже очень хорошо. В-третьих, ну, в-третьих, вообще на камеру поснимать, показать другим, это тоже всегда приятно. Так что понятно, что нам было бы выгоднее и приятнее намного, если бы они просто сложили оружие. Но вот их фюрер не дает им приказания сложить оружие. Фюрер в одной речи, по сути, говорит о том, что он, значит, они будут до последнего сражаться, а он не даст им разрешения сдаться. И в этой же речи что-то еще там рассказывает. А, что если красные линии мы... Если вдруг мы там уничтожим этих всех... эту всю падаль, значит, то мы перейдем какую-то красную линию, и после этого Украина уже не будет вести с нами переговоры. Ну, короче говоря, очень интересное занятие это все. Потом есть еще одно заявление от Зеленского. Он сказал, они готовы воевать с Россией 10 лет. Интересно тоже, прикольно, почему бы и нет, да? И по этому поводу ответил ему Рамзан Кадыров. Если получится у нас включить Рамзана Кадырова, я бы попросил это сделать. Аудиозапись есть у него в Телеграм. Да-да-да, у него очень успешный Телеграм. И есть это там аудиозапись, может быть, подслушаем. В Буче много женщин забеременело, ах, какие неонацисты, пишет Бегин. Когда будет трансляция в Телеграме, пишет Павел. Трансляция в Телеграме может быть в любой момент, но судя по тому, как все... Вот у кого я видел трансляции, все такое, знаете, в Телеграме слабо, слабо. Вот. У нас есть трансляция во ВКонтакте, вы можете туда зайти и туда чего-нибудь писать. Вот, например, вот Светлана нам писала: доброе утро всем. Ну что там, закатали нацистов в бетон на заводе или они сдались? Ждем-с, если честно, поднадоели новости, пишет Денис, но я понимаю, Денис, хочется чего-нибудь такого, да, весеннего, расслабляющего, хорошего, доброго. Но, в принципе, вам позволяет обстановка не включаться в новости, на самом деле. Многим жителям России обстановка позволяет не включаться в новости, и это хорошо. Зия сказал Азову: держитесь там, пишет Роман Попов. Ну, что, прикольно. Не-не, приятнее всех им их там схоронить, пишет Сергей. Ну, теперь-то да, но в целом лучше было бы, если бы они сложили бы оружие, а мы бы их судили бы и показали бы. Мы показали бы на них наколки нацистские их, понимаете? Ну, там, в общем, вариантов масса, да, как можно продемонстрировать, кто же там такие в Азове-то, в кавычках, служат. Ну, вот, а когда, если они превратятся в пыль, ну, все, уже не покажешь их, уже наколки их не покажешь. Потом вот этот Калина, разве плохо было бы, если бы он, например, бы давал по какие-то показания? Ну, было бы, наверное, неплохо, было бы, наверное, даже очень хорошо, если бы такое происходило. Но, видимо, все уже. Хотя, я не знаю, может быть, все равно наши... дадут какую-то возможность тем, кто останется. Ну, по-любому дадут, если те захотят. Да, возможность поднять руки и выйти с этими поднятыми руками. Ну, посмотрим. А то, что шансов у них нет, если они будут вести себя так, как ведут, ну, это понятно. Абсолютно. Но вообще, в целом, насколько я понимаю, никаких шансов у украинских вооруженных сил нет. Ну, то есть, все. Так было же видео, где ополченцы показывали воронки от тяжелых бомб. Там реально огромные воронки. Значит, и правда, нациков уже тяжелыми бомбами утюжат, пишет Сергей. Не знаю, как насчет ополченцев, потому что вот эти вот воронки, которые показывали, все-таки, по-моему, там по этим воронкам бегали люди с синими повязками. А синие повязки — это не ополченцы ни разу. Вот. А, да и уже нет никаких ополченцев давно. Есть народная милиция, значит, ДНР. И ЛНР, вот, и милиция так называемая. И есть вооруженные силы Российской Федерации. А ополченцы, это знаете, когда так говорили? 8 лет назад так говорили. Что, аудио послушаем? Послушаем аудио.
Алейкум, приветствуем всех. Я тут прочитал, что погромче. Зеленский заявил о готовности сражаться 10 лет
ополченцев давно, есть народная милиция.
Дурак, ДНР.
Что это у вас происходит? Ну, уберите звук. Ну, уберите сейчас звук. Уберите звук сейчас. Уберите до конца звук. Ну, зачем вы даете? Уже если не идет, заново надо включить. Что такое? Ну что, не получится? Ну что, мы в загадки играем. Ну, серьезно, ну, люди слушают, мы в загадки играем. Что конкретно? Говорите, что случилось? Что надо сделать? Да. Говорите.
Молчать.
Мне вообще все время молчать.
Нет, только когда Кадыров идет.
А, хорошо, будем молчать. Давайте.
Еще раз.
Уберите. Не, вырубайте. Все, не надо. Я не знаю, как это делаете, но это супер. Ладно, давайте по-другому сделаем. Я понял. У вас какая-то задержка идет, заносит звук старый, все ясно. Так, сейчас я просто открою Рамзана Кадырова. Так, ой, это не про... А, смотри, поддельный Рамзан Кадыров. Интересно, много поддельных Рамзанов Кадыров. Сейчас. Вот он. Вот настоящий Рамзан Кадыров.
Салам алейкум, приветствуем всех. Я тут прочитал, что Зеленский заявил о готовности сажаться 10 лет. Дурак, Тон. Ты что, у нас только времени нету, Тон. Мы на днях закончим с тобой, Тон. У тебя шизофрения, по-моему, Тон. Поезжай своему старшему брату Байдену. И давайте друг другу, Тон. Кидайте, Тон, как это. Привет, таки руками.
Кидайте приветики руками. Ну вот, это вот реакция Рамзана Кадырова на разговор о том, что Зеленский может воевать с Россией 10 лет. Так, неплохо было бы посадить всех этих борзых нациков и ко всяким петухам. Вот так вот написано, петухам, пишет Котопес. Включите поддельного Рамзана, как гуманитарку раздают из украинских продуктов, пишет Бегин. Такого не видел, Бегин. Ну, а что нам поддельного включать? Мы сразу настоящего включаем, и все, мне кажется, это логичнее и правильное. Да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Алексей, я понял, почему Ходорковский плакал на интервью Гордона. Это были слезы страха по своему имуществу за рубежом, пишет Мик. Да нет, я думаю, что Ходорковский просто тот человек, который не хочет выпасть из тусовки, в которую его приняли. И для этого надо было активнейшим образом сразу отказываться сильно от всего. Ну, в принципе, у него ничего, я так понял, особо уже и нет. Вот. Поэтому и выпадать неоткуда. Он уже играет свою роль. 7373948, телефон прямого эфира. А зачем азовцы живые? Что с ними делать? Судить? Они же и спустя годы снова за Бандеру будут русских убивать, пишет Блисшенли. Ну, Блисшенли, у вас потрясающее восприятие, конечно. А как ты будешь убивать, если ты находишься в тюрьме? Ничего ты уже убивать не будешь, ты уже будешь сидеть, и все. Вот. Потом, мы же не знаем, где их будут судить и где будет трибунал, правильно? Трибунал может быть там, где тюрьму потом не отправляют. Мы тоже вот можем об этом сказать, как есть. В России есть мораторий на смертную казнь, а у нас как бы... Есть еще некоторые дружественные республики, где, я не знаю, может, и нет моратория. И, например, трибунал может проходить там, а после этого в лучших традициях трибуналов, так скажем. Поэтому давайте не загадывать наперед. Но, конечно, если бы выгоднее было бы сразу вкатать все в землю, в асфальт, уничтожить и превратить в ноль, то так бы наши и действовали. Ну, послушайте, у нас есть для этого все возможности. Но почему-то до последнего наши вооруженные силы, наша армия, наши командующие, они говорили, давайте подождем, сдавайтесь, флаги, выходите, вперед, гарантируем жизнь. Ну, то есть вот такие вещи. Ну, те вот не хотят. Но, может быть, это тоже показательная история отношения даже к нацикам. Вот посмотрите, Зеленский как бы им говорит метафорически, сдохните там, за наш Укрорейх, как бы, да, сдохните. А мы говорим, слушайте, не обязательно подыхать, мы вам даем жизнь, вы только выходите уже, давайте, оружие складывайте. Вам все равно деться уже некуда, вы сидите в подземелье, вы в бункере конкретно. В этом бункере мы вас можем похоронить, а можем не хоронить. Ваш вариант, пожалуйста. Ваш выход, как говорится. Вот. И опять мы на фоне официального Киева выглядим гуманными, даже по отношению к ублюдкам. Мы выглядим гуманными, мы выглядим человечными, да, по-русски говоря, мы выглядим цивилизованными людьми. А они выглядят нет, потому что если бы цивилизованным хотел выглядеть Зеленский, он бы что сделал? Правильно. Все-таки дал приказ этим ребяткам сдаваться, потому что если они не сдадутся, их судьба очевидна. Абсолютно очевидно, все это понимают, то есть никаких вариантов, там, каких-то прорывов, каких-то деблокад, вот этого всего быть не может ни при каких обстоятельствах, все это прекрасно понимают. Но есть видео Зеленского из его кабинета, я выкладывал у себя, можно найти по тегу Far Cry 7. Зеленский, сначала даже это видео официально выложили, насколько я понимаю, там офис президента где-то, что-то вот украинского, а потом удалили. Но мы запомнили, потому что нам понравилось. Почему я говорю Far Cry? Потому что, на мой взгляд, это и есть новый трейлер игры Far Cry. Наверное, Far Cry 7, да? Основным злодеем там должен быть Зеленский. И вот он записывает видео. Очень похоже. Вот эта вот игра с камерой, вот это странное такое полу какое-то невменяемое состояние, ощущение, что человека сначала вроде бы забирают наркотические средства, а потом в какой-то момент отпускают, и он становится из веселого и доброго каким-то таким злым и агрессивным. Ну что, да он там один, собственно говоря. Да-да-да, это оно, это оно. Посмотрел сейчас видео с Зеленским у вас в телеге, он накуренный реально, плотно, очень хорошо накурен марихуаной и подбухнул как следует, пишет Глеб. Урал. Не знаю, что у него конкретно за наркотики, но он не выглядит адекватным, безусловно, поэтому, собственно, видео это, так я понимаю, украинская сторона и удалила. Сейчас мы вам покажем, а вы сами для себя определяете, как это есть, а как это не есть. Видео, в котором он дякует глиняному петуху, зачет, пишет Искандер. Да,
дякуем, любимо, переможемо.
Да, можно смотреть, можно смотреть. Можно смотреть, можно показывать. Видео, в котором он зякует... А что же у вас происходит? Я вот никак не могу понять. Это вот... Боже мой, а где же этот звук? Ну ладно, как почините, можете мне махнуть рукой. Украинцы сорвали концерт Сабурова в Нью-Йорке, украинцы в Америке, концерт казахов, пику Путину, это сюр, пишет Панк 13. Меня больше другое интересует. Что Сабуров сейчас делает в Нью-Йорке, почему он не здесь? Этот прекрасный парень, да, потому что здесь ему давали ход по полной программе, теперь он почему-то в Нью-Йорке.
И когда его начинают украинцы спрашивать, он говорит, нет, если ты считаешь, что я за то, что происходит, то ты, наверное, ты как вот ко мне вообще там пучит, а там буробит стоит.
Вот. Поэтому отношение у меня к Сабурову никакое абсолютно, и что там в Нью-Йорке с ним делают украинцы, мне, вот, честно говоря, все равно. Да все нормально со звуком, пишет Беловед. Если было бы нормально, включили бы. Так Зеленский Кадырова изображает на этом видео. Дурак, пишет Михаил. Нет, он не изображает Кадырова на этом видео. Он изображает сам себя. Давайте, погнали. Нет? О, ладно. Вы видели перлы Татьяны Лазаревой в шоу «Квартал 95»? Да, видел. Убогость редкая, не смешно. Но если хотите, можем и вам показать и послушать даже в эфире. Но она убогая. Юмор не смешный. Понимаете, какое дело? Юмор должен быть смешным. Если юмор не смешной, если шутки самой по себе нет, если это просто агрессия, как будто бы облеченная в шутки, то это очередной злой клоун. Ну окей. То, что она без мозгов, Лазарева, так это всем давно известно. Она чокнутая. Ну и, соответственно, какие проблемы? Пусть дальше выступает в своем этом квартале 95, пока есть время. Я тоже не в курсе наркотиков, ну понятно. Значит, так им промыли мозги, что русские убивают пленных, потому они в шоке от отношения, когда их захватывают. Знали бы они, то давно бы сами своих командиров повязали бы и вышли бы, пишет тот самый Иван. Иван, я не знаю, что бы они сделали, если бы промывают им там что-то или не промывают. Честно говоря, для меня это... И не очень-то и важно. Вот. Не очень-то и важно. Вот. Просто если они не сдаются, они останутся там. Все. А Зеленский может угрожать нам сколько угодно. И рассказы его про то, что мы перейдем какие-то красные линии, смехотворны. А к Сабурову и не было никакого отношения, пишет Глеб. Шутки у него все строились на унижение оппонента и юморе в трусах. Уровень его аудитории в США это отражает, пишет Глеб. Сидение в схронах, бандеровская забава, Азов стали, это такой мега-схрон, пишет Валерий. Что теперь, на гастроли ездить нельзя, пишет Алексей. А, понятно. Ну, так, пожалуйста, можете ездить на гастроли, Алексей. Вот эти вот все, кто сейчас уехал из России в тот момент, когда началась специальная военная операция, и сказали, что здесь у них гастроли не будет, а потом стали объявлять, что у них скоро гастрольный тур в Израиле, в США и в прочих, я считаю, что они там и должны оставаться, в тех странах, куда они уехали, и где у них гастрольные туры. Да? Ответственные артисты наши сегодняшние, они либо работают на местах здесь сегодня, либо они даже, вот некоторые там и в госпиталь ездят, и куда только не ездят, поддерживают наших бойцов. Да? А все остальное, это шкуры продажные, пускай валят туда, куда свалили, и оттуда не возвращаются. Кстати, вчера был день рождения у Урганта, и ему добрых слов насыпали пользователи, для которых еще вчера он был, можно сказать, кумиром. Вот. Есть вариант это все почитать, но не в эфире, поэтому вам придется все-таки зайти в мой телеграм, он называется «Гудошников», там есть ссылка, и собственно, вы можете почитать, как тепло отзываются об Урганте его же подписчики. В силу того, что в определенный момент этот, в кавычках, большой патриот, как назвал его Песков, ну, так вот сказать, по разным данным покинул страну. Может быть, потом как-то окажется, что он не покидал страну, но что-то есть большие сомнения. А кто такой Сабуров, пишет Роман. Еще бы я сейчас не сидел и не объяснял, кто такой Сабуров. Посмотрите в интернете. Петросян все об этих сатириках сказал, пишет Василий. Ну, вы помните, Василий, что КВН, он во многом строился, и вот эти все шуточки, да, современных юмористов, они строились на том, чтобы Петросяна критиковать или высмеивать его юмор. А, да, мол, Петросян, это не модно, Петросян, это не круто, это вообще не смешно, а вот мы смешные, классные и все такое. Они пошли по не очень хорошему пути, на самом деле, да, они своего предшественника решили топтать. Ну, пускай знают, что кто так делает, обязательно будет затоптан последующими. Вот кто после них придет, тот обязательно плюнет в них и затопчет их. Так и произойдет, так уже и происходит. Поэтому вся вот эта судьба всех этих КВНщиков, которые смеялись, да, там, и как-то издевались над этим Петросяном, она у них вот известна, какая будет. Патриот Эрнст вроде тоже уехал из России, пишет Иван. Не знаю насчет Константина Эрнста, уехал он из России или нет. По-моему, он во всех санкционных списках, которых только может быть, поэтому не знаю, куда ему можно уехать или не уехать. «Я отстал от жизни, подскажите, а где посмотреть видеотрансляцию программы?» пишет Владимир. «Видеотрансляцию, конкретно вот эту, можно смотреть у нас во ВКонтакте». Готов Зеленский? Не готов? На Рутюбе? Да пофиг на этот Рутюб. Значит, Зеленский-то когда будет? А чё? Решаете? Хорошо. Всем привет. ГМ не работает в двух приложениях. Пришлось третье скачать. Вроде пока слышно, пишет Борис. Значит, Эрнст на работу каждый день ездит. Работаю там же водителем. Ребята, пишет Микаэль. Спасибо большое, Микаэль, за то, что рассказали. Да не, Эрнст же вообще во многих списках санкционных, соответственно. И он, не знаю, куда бы он уезжал вообще и что бы он делал в этом смысле. Вот. У нас есть такие, кто сделал это громко, ярко, есть кто тихонечко уехал, есть, ну, разные люди. Вот Ургант, он такой хитренький был, потихонечку куда-то вроде как свалил, а потом то ли вернулся, то ли не вернулся. А есть такие, которые прям хлопнули дверью и посваливали. Ну, честно говоря, я вообще не испытываю по этому поводу нисколько там каких-то... А почему я должен... Я ничего не испытываю по этому поводу. Вообще ничего. Мне так, знаете, вообще все равно, что там кто-то уехал куда-то. Вот. Мне, наверное, было бы не все равно, если бы они после этого приехали, как ни в чем не бывало. А вот то, что они уехали, ну и хорошо. Это ведь прекрасно, что кто-то в момент тяжелый для страны вдруг берет и наконец-то сваливает. Мы же сразу понимаем, кто он есть и как он будет поступать, да? Предавший однажды, предаст и дважды. Поэтому мы сразу по ним поняли, кто они такие. На самом ли деле они граждане нашей страны или они не граждане никакие? Имеют ли они право вообще высказываться в общественном пространстве у нас по каким-либо темам или не имеют? Я считаю, что не имеют, потому что они иуды. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Некий Михаил написал мне: фейкомет, это же не телега Урганта. Ну, во-первых, не телега, вроде как Инстаграм, говорили. Ну, давайте поглядим. Ургант это или не Ургант? Не знаю, как это проверить. Ну, что, у меня никакой Инстаграм не работает. Я не могу посмотреть. Все говорят, что это Инстаграм Урганта. Так что давай ты, Михаил, либо предоставляй доказательства того, что ты прав, а я не прав, либо, как бы получается, не имеешь права писать мне. Вот такой вот вариант. Нормально. Доброе утро, пишет Виктор. Спасибо. И те в... И... Инстет, что в ИТе там Урганта поздравления. Вот, игрок, чего это такое, я не понимаю. Правда, вот меня все раздражает в последнее время. Знаете почему? Потому что никто не может ничего написать, никто ничего не может включить, все не работает все время. А почему пресс-секретарь президента иногда несет такую дичь, пишет Владимир? Не знаю, вот, не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, Владимир Горыныч. Я не знаю, Владимир. Не знаю, а как вы думаете, Владимир? Почему? Какая разница, у Урганта аккаунт или нет? Отношение к нему понятно, пишет Александр. А, сорян, думал, это телега, пишет Михаил. Ну вот, видите, Михаил дал заднюю. Ну, нормально, на самом деле, по красоте, да. Ну все, сорян. То, не налетай, значит, Михаил, вот так вот, с наскока. Да, как бы, а то получается некрасиво. Значит, в Инстаграме Урганта поздравили, там можно почитать, пишет игрок. Да я не могу просто туда зайти, да и потом Инстаграм, это же экстремистская сеть, я, в общем, не захожу туда. Ну, сейчас попытался, у меня и не работает. Может, капитуляцию объявим Украине, думаю, так будет лучше, пишет Николай. Мы объявим капитуляцию Украине, Николай, или что вы имеете в виду вообще? Не совсем я вас понимаю. Давайте объяснять. Леха, не кипишу, что ты, все нормально, пишет Бобер. Да я вообще не накипишь, я наблюдаю. Вот. Когда все раздражает, слушаю песню Мамонова «Все сволочи». Очень помогает, пишет Илья Сергеевич. Что, заработало? Боже. А, смотрим Зеленского. Вот его уже ничего не раздражает.
52-й день. Что можно сказать-то? Память с ним. Почуем. Любому. Дякуємо. Пишаємось. І всіх переможемо.
Клянусь, это Far Cry 7. Вариантов больше никаких. Вот все снято в стилистике Far Cry 7. А есть какой-нибудь у нас трейлер? А, Far Cry 5. Трейлер найти в интернете. Да-да-да, Far Cry 5. И там наверняка вот будет... Что-то надо найти какой-нибудь из монологов злодея из Far Cry 5. Наркоман какой-то, пишет Иван Юрьевич. Сейчас-сейчас. АСМР какой-то, пишет Илья Сергеевич. Зашел к Ургунту, там много и положительных отзывов, пишет Илья. Это все боты, Илья. В конце музыки не хватает, пишет Бобер. Да, Турция начала новую военную операцию. Да-да-да. На севере Ирака против рабочей партии Курдистана. В ней задействованы спецназ и военно-воздушные силы. Анадолу сообщает нам. Ну да-да-да-да-да. Алексей. Есть такой момент. Турция начала военную операцию на севере Ирака. Вы просто думаете, что после этого вроде бы кто-то должен что-то сказать? Нет, никто ничего не скажет. Он фильтрует, потер все гадости, что ему написали, пишет Илья. Да это не он, это сидят у него специальные люди и трут это все изо всех сил. После этого надо видео с Бондарчуком поставить. Они сражались за родину, про пьяного немца, пишет Искандер. А перевод, дайте перевод, Зе, пишет Алекс. Серьезно, вы не поняли, что он говорит? Ну вот. Что? Нет, это не то. Вот хороший. Смотрите. Чисто сейчас будет та же самая история. Смотрите, это Зеленский откуда стилистику позаимствовал. Молодежь поймет. А видео где?
Моего брата.
Вот, сейчас. Мало кто... Сейчас. Вот. Сейчас. Это чисто стилистика Зеленского, я вам клянусь. Смотрите.
Любил.
Да-да-да.
Его боялись.
Вот такую музыку нам надо найти на фоне.
Никто не понимал его. Кроме меня.
Так, это сопливое.
Радость.
Что-то он не двигается.
Им брат.
А, нет, это неинтересное видео. Давайте я покопаюсь сам в этом, в Ютубе. Есть вариант. Вот. О, Нирвану можно послушать. Так, отмена. Где бы такое бы, чтобы найти? Ну ладно, покопайтесь еще. Far Cry 5, что-нибудь такое. Far Cry 4. А где смотреть, пишет Гар? Да, Гар, да во ВКонтакте у нас трансляция идет. Во ВКонтакте. Есть у нас официальная группа ВК. Называется она «Говорит Москва». Так как вот ожидаемо, наверное, да? И там можно зайти, там трансляция... Вот. Картинку увидите, я там волосатый. Стою, кудрявый почти. Вчера в 23 часа на радио, там одном-то, в передаче такой-то, вспоминали лучшие песни Пугачёва, и только одна слушательница возмутилась. Лидия, не пишите мне про другие радиостанции, будут они все прокляты, другие радиостанции. Вообще, все радиостанции, где я не работаю, дрянь поганая. Всегда были, есть и будут. Как только я где-то на какой-то радиостанции работаю, эта радиостанция прекрасная, замечательная, великолепная. И вот про нее можете в моем присутствии все время говорить, а я буду все время радоваться. И вам говорить да-да-да-да-да-да-да. А как только радиостанция, на которой я не работаю, вонючая помойка сразу, грязь и погонь, и нечем о ней разговаривать вообще абсолютно. Так вот как-то ощущаю. Вот, вот, вот это хорошее. Вот, вот, вот она стилистика Зеленского. Погнали, погнали. Все, сейчас, сейчас, смотрите, смотрите. Он наверняка примерно так картинку и видит. Вот она. Вот, вот, вот. Во, во, вот он, вот он. Владимир Александрович. Смотрите. Вот он.
Ты судишь? Судишь нас. Судишь наш труд. Говорят, что я безумен. Но просыпаясь по утрам, ты читаешь те же новости.
Переможем. Он говорит, дякую.
И что, неужели тебе не страшно?
Надо найти... О, во, во, я говорю. Во, я говорю, знаете, что нужно сделать? Найти трейлер Far Cry на украинском, и будет вообще идеально, клянусь. Найдите Far Cry 4, пускай будет 4, пускай будет 4, и просто на украинском. В таком состоянии неудивительно, что он войну выигрывает, в кавычках, пишет ОФВ. Курды мусульмане, а турки их бомбят, а казахи думают, вот объединимся с турками, великий Туран, пишет Нурик. Ну, не все казахи так думают, вот. Некоторые понимают, в общем-то, что это такая мифология не очень-то выгодная. Так, голос Дениса Некрасова в трейлере, да? Прекрасный голос, Вячеслав, можете передать, если Дениса знаете, вот, передайте ему. Прекрасно, прекрасно у него получается. Привет, на прошлой неделе в Останкино бродил Ургант со своими редакторами. Плакат у него в студии так и висит на всю стену. Потом, как с Малышевой скажет, что это все фейки, про них писали и говорили, и будут дальше снимать программы. Ну, пусть снимают, но отношение мое лично уже, оно абсолютно определено. С другой стороны, оно и раньше было не ахти, это отношение. А санкции против Турции будут от футбола там отстранить, например, пишет Николай. Да не, ну вы что, все-таки не забывайте, что Турция страна НАТО. Мне говорят, закинь себе в телегу. Что закинуть? Far Cry, что ли, закинуть вам в телегу? Да бросьте, вы сами найдете. Ну и не забывайте, что вообще телега у меня есть, телеграм мой Гудошников называется, подписывайтесь. Ну что, нет на украинском? А где же перемога? Ну что ж такое-то? Ну это не серьезно. Потому что у вас написано на украинском, а надо написать на украинском. Ну, это «и» надо поставить, «и» с точкой. Конечно, и не на языке, а мове. Ну, вас что, всему учить? На украинской мове. Ой-ой-ой. Да, с такими, значит, этими... Куда мы придем? Куда мы придем? Ладно, ладно, найдите хотя бы Дэдпул на украинском языке. Просто по приколу людям покажем. Это всегда смешно. Вообще, обожаю смотреть на украинском языке все трейлеры. Это сразу смешно. Пофиг на футбол, пусть кошек отстраняют, пишет Ирина. Ваш дружок Хазис свалил в Штаты, пишет Алексей. Кто такой мой дружок Хазис? Скажите мне, пожалуйста, я такого не знаю. Лазарев уже назвал фейком свой стыд за Россию, пишет игрок. Да вы что? А у Лазарев какой? Это который поет? Или какой-то еще один есть Лазарев? Мне, честно говоря, все равно. Да, вот, официальный украинский трейлер «Дэдпул». Да просто послушаем, развлечемся.
Кухай тебе, Вейд Вілсон.
Кухай тебе, Вейд Вілсон.
Це точно. Це рак лише в печінці, легенях, простаті та мозку. Я здатен жити без них.
Ну, сразу класно, да?
Ми можемо тебе вдосконалити, Вейд.
От так от.
Ти боєць.
і боять.
Ми дамо тобі можливості, про які ти навіть і не мріяв. Ти станеш супергероєм.
Обіцяй, тобі... Це так Азову обіщали, понімаєте, що?
Бути добрим до мене, щоб я міг бути добрим до інших. І не робіть суперкостюм зеленим.
Где-то в Азовсталі, значить,
происходит. Мультиками.
Єдине, що тут не виживе, це почуття гумору.
Отже, поржати тут не дадуть. Ой, та ну! Ти кидаєш мене непризволяще з цією тендітною милою брюнеткою.
Ну, короче, вот такое вот. Оно почему-то всегда смешно. Я не знаю, ладно, фиг с ним. Ты не человек, ты кровосися, пишет Илья Сергеевич. Да. У Гоблина Пучковки на обзорах плакаты всегда на мове, пишет Бобер. Еще и через писать украински. Да, конечно, ведомости. Бывший топ-менеджер Сбербанка Хасис уехал в США, пишет Глеб Урал. Так а почему он мой-то тогда, объясните мне, пожалуйста. Мне кто-то написал, твой кореш, что-то такое там, твой друг Хасис. Если бы у меня такие друзья были, я был бы гораздо богаче, чем сейчас. Да? Так, еще и Зеленский офишал. Сегодня мной был подписан указ о запрете телеграм-канала «Россия сейчас». Данный этого канала дискредитирует власть Украины постановлением. Мама-мама-мама-мама. Ну и ладно. И что? Зеленский подписал какой-то указ? Да пофиг вообще. «Пираты Карибского моря на грузинском и бумер на чешском – это вообще отрыв башки», пишет Дробик. «Чулпан Хаматова сильно разочаровала», пишет 30-й. Да когда она вас очаровывала, чтобы разочаровать? Я не совсем понимаю, честно. Единственное, за что можно зацепиться в Чулпан Хаматовой, это то, что она занимается благотворительностью. И все время, сколько она была, значит, она этим занималась. Но помимо Чулпан Хаматовой, благотворительностью занимаются многие другие люди. Понимаете, в чем дело? Дело это очень хорошее и нужное. И многие другие занимаются благотворительностью. Есть в том числе и донецкие, например, которые занимаются благотворительностью здесь, в России, очень давно и очень, значит, плотно. Ну, вы знаете, Настя Приказчикова, она иногда приходит к нас вот здесь в студию, Анастасия Приказчикова, да, Потара Кангелу. Она же донецкая сама. Так что прикрываться вот этой историей, что я занималась... благотворительностью, и поэтому я хорошая в любом случае, что бы я ни сказала, это правильно. Ну, нет, это не так. Нет, это не так, нет. Вот. Знаете, Елизавета Глинка тоже занималась благотворительностью, но вот она на самолете летела в Сирию, например, да, к нашим бойцам в определенный момент. И, в общем-то, на этом же самолете она и погибла, вы помните, да, эту страшную трагедию, которая произошла в нашей вот новейшей самой истории, да, вместе с ансамблем Александрова. Ну, я вот лишний раз, да, напомнил вам, чтобы вы просто не забывали. Но вот тоже человек занимался благотворительностью. Но позиция была совершенно ясная, понятная, четкая. Вот. А вот эта вот экзальтированность актеров, да, которые становятся лицами того или иного проекта, ну, и что? Ну, сегодня становятся, завтра не становятся. А вот эта их воодушевленность, тут чепуху, та чепуха, которую они рассказывают, несоответствующая действительности, основанная на их чутком восприятии мира. Ну, это их, собственно, это их проблема, это не наша проблема. Чулпан промышляла благотворительностью, пишет Лимузин. Хаматова свои деньги отдавала, пишет Георгий. Я не знаю, я не лезу никому в карман, Георгий, не считаю нужным мелочиться. Я просто говорю о том, что если человек занимается каким-то делом и в чем-то он хороший, это совершенно не значит, что он разбирается в политике и знает, что там сказать, в какой момент. Это совершенно не значит, что он во всем честный и хороший. Он где-то может быть хорошим, а где-то он может быть плохим. Все мы совокупность разных свойств, да, и факторов, окружающих нас и истекающих из нас, так скажем, исходящих из нас. Поэтому давайте будем откровенны до конца друг с другом. Нет святых людей, и Чулпан Хаматова тоже не святая. Она, я не сомневаюсь, сделала какие-то хорошие дела, ну, вот сейчас конкретно она делает злые дела. Почему? Потому что она, ну, откровенно говоря, врет. Ну, прям совсем врет. А если ты совсем уж врешь, тебя либо обманули, и ты поверил, да, и начал врать, не проверив, либо, ну,
ты хочешь соврать, потому что преследуешь определенные какие-то цели. Я думаю, что она просто не разбирается в ситуации. Она не соображает. Все-таки от актеров, например, я лично не требую большого понимания политической ситуации. Вот от актеров. Почему? Ну, потому что актеры — это актеры. От них требуется эмоциональное восприятие ситуации. Они это эмоциональное восприятие дают. Но вот как так получается, что американские актеры обычно дают эмоциональное восприятие так, что если бойцы их полетели в Ирак или еще куда-то, они их поддерживают, да? Или могут военнослужащего, ветерана там, боевых действий, который прилетает назад домой, позвать на какое-нибудь мероприятие, ну, там, большой спортивный матч или открытие каких-нибудь важных, ну, так все что угодно. Культурное мероприятие, где он будет сидеть, все будут в смокингах, а он будет по форме сидеть с наградами, да, герой американский и так далее. И в определенный момент ведущий скажет, а у нас еще здесь в зале есть герой, который в Ираке, например, да, ну, или там в другой любой стране, где какие-то боевые действия были, он вот у нас здесь в студии, да, он у нас здесь в аудитории вместе с нами сидит, и вот эти актеры начнут аплодировать, встанут обязательно все, да, будут ему аплодировать, смотреть на него, он тоже встанет, он там спасибо большое покажет, там, да, мне очень важно, и он застесняется немножко, потому что человек не привыкший к такому вниманию, но тем не менее, да, вот американцы это делают от и до. Да, что касается наших актеров, ну, они думают, что они достигли каких-то таких вершин, да, что они вот, имеют право что-то говорить, и они, ну, поскольку их показывают по телевизору или где-то там на радио, они-то и есть те ориентиры, вот, на которые все остальные должны, собственно, равняться. Но нет, это не так. На самом деле актер это не очень-то такая профессия, на которую стоит равняться. Вот. Но если кто-то хочет стать актером, пожалуйста. Но кто-то хочет стать журналистом, тоже пожалуйста. Вот. Но давайте будем до конца ясны. Все-таки есть профессии, которые не то, что их свойственно героизировать, их просто надо героизировать, потому что это действительно героические профессии. В первую очередь, конечно, речь идет о военнослужащих. И это уважение к военнослужащим надо демонстрировать. Если общество не демонстрирует уважение к собственным военнослужащим, то это общество, оно нездоровое, либо оно глупое, либо оно там не созрело, или что. Общество должно понимать, что если перед ним защитник Отечества, да, страны, то нужно все-таки к нему отнестись с уважением. Это самое главное, с уважением. Вот. Американцы это делают, проводят это от и до, даже в фильмах их каких-нибудь комиксовых абсолютно, где есть супергерой, обязательно есть какой-то человек, который в спецслужбах что-то делал, и он очень хороший. То есть даже тот же самый Капитан Америка у них, это все-таки человек, который вышел с фронтов Второй мировой войны. То есть это ветеран Второй мировой войны, поэтому у него такие непоколебимые абсолютно идеалы. То есть в этом фильме, в этих комиксах Капитан Америка — это такой вот персонаж, у которого идеалы абсолютно твердые, американские такие базовые, да, общегуманитарные, плюс, ну, там, милитаристские. Вот. И непоколебимые. Все. Если вдруг кто-то пытается что-то нарушить в них, он сразу, значит, встает на защиту, он там спасает. То есть это проводится с молодых прям ногтей, да, с молоком матери. Вот только человек что-то начал понимать, ему тут же, вот смотри, это Капитан Америка, это супергерой, он очень хороший. Сейчас объясним, почему. Потому что бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам в башку прям вбивают этот гвоздь и правильно делают. Только так. Только так. По-другому никак. Если тебе с детства будут объяснять, что ваши ветераны — это преступники, вы плохие, ни на что не способны, а вот есть ветераны американские, типа Капитан Америка, и он хороший, вы так и будете думать, вы не будете уважать собственных героев, вы будете уважать чужих героев. Поэтому надо вот над этим работать, надо над этим работать. Каждый, кто плюнул в спину нашему солдату, да, не имеет, на мой взгляд, никакого права выступать на широкую публику в России. Где хочет, пускай выступает. Никто его не ограничивает, границы у нас вообще не закрыты, да? Не Советский Союз, чай, пока, во всяком случае. Вот, пускай едет, куда хочет, там и делает. Если плюнул в спину нашим бойцам, когда они выполняют задачи, поставленные перед ними государством, да, все, крест на таком человеке, не нужен он в общественном пространстве. Это предатели, негодяи, это Иуда. Вот эти все Лазаревы, Хаматовы, Урганты, еще прочие, плюнул в спину, До свидания. Все. Ты можешь быть трижды классным шутником, ты можешь быть певцом, ты можешь быть кем угодно, танцором, актером. Ты кем себя возомнил? Ты, Петрушка, хочется сразу сказать этим людям. Ты Петрушка? Так вот и скачи на сцене, Петрушка. Ну, потому что тебе на сцене ничего не угрожает. И давайте будем говорить откровенно. Когда кто-то начинает, выпендриваясь, говорить, что он служит при театре, хочется дать ему затрещину сразу. Потому что служат люди в двух вариантах. Два вида служителей есть. Первые служат в армии, ну и флот, армия, в вооруженных силах служат. Это первые, кто по-настоящему служит. И второе – это священники. И, кстати, кадры есть абсолютно жесткие, где по храму наносят удары ВСУ. Вот. А священнослужитель, да, ведет службу дальше. Не колеблясь абсолютно, стоит и вещает службу. У него там люди уже бегают, ну, в панике и так далее. Стоит ему, прилетает. Он как был на месте, так и стоит и вещает. Вот это конкретно и есть служба. Все, два вида. А вот эти вот лицедеи, которые притесались там, все, они служат при театрах. Это вот суть панины. Не те панины хорошие, они хорошие панины, которые из Испании будут вам вещать про то, там, кто там что должен делать. Сами не могут уследить за своей задницей, зато всем остальным рассказывают, что нужно делать и как нужно строить геополитику российскую. Да? Поэтому давайте будем говорить откровенно. Слишком много на себя в определенный момент взяли те люди, которые, которых подсветили, так скажем. Да? Вот которых начали снимать на камеру, которым дали микрофоны, которым, у которых появилась возможность собирать фанатов по стране, ну, своим сугубо невыдающимся творчеством. Не очень выдающимся. И вот они, эти сиюминутные артисты, певцы какие-то, актеры, они возомнили о себе. Ну так не надо думать о себе слишком много. Не надо думать, что если ты лицедействовал сколько-то лет, ты вдруг начал разбираться в геополитике, вдруг что-то узнал об истории. В большинстве случаев ты ничего не знаешь по абсолютно объяснимой причине. Ты занимался другими вещами. Да, ты занимался другими вещами, вот и занимайся другими вещами, вот иди и твори, вот иди и учи роль, выходи на сцену и играй свою роль. Не надо выходить на сцену, в которой ты ничего не понимаешь, и делать вид, что если у тебя миллион подписчиков, то ты что-то значишь. Нет, ты в этом мире ничего не значишь. В мире политики ты ничего не значишь. И не надо сюда лезть. Вот и все. И это надо объяснять. Но люди не хотят объяснять. Более того, я вижу, заигрывают все равно всегда с этими всеми актерами и прочими, там, спортсменами, еще кем-то. Вот эти все время заигрывания происходят. Вот если он что-то хорошее сказал, мы его будем по головке гладить. Вот он у нас молодец какой, мы сейчас его везде-везде будем запихивать. Но завтра он передумает, скажет вам по-другому. Надо объяснить всему миру и в первую очередь себе. Что актеры, спортсмены и прочие, занимавшиеся актерством, да, и спортсменством, шутка, конечно, ну вы поняли, не занимавшиеся политикой, ну не могут ничего говорить по внешней политике, геополитика для них закрытая тема, если они, конечно, не получили квалификацию соответствующую в последующем, но в большинстве своем никто никакую квалификацию не получал. И когда некоторые журналисты начинают командовать действиями Генштаба и рассказывать, чтобы все остальные им отчитались по поводу того, как и где и что сделал Генштаб, мне тоже хочется сказать этим журналистам, что они чересчур на себя много берут. Они немножко перепутали, кто они есть. Есть такое ощущение, что человек, у которого вдруг появляется миллион подписчиков, где бы ни появилось, он сразу вдруг теряет всяческую связь с реальностью и начинает напоминать Зеленского в своем кабинете. Вот эту вот реальность надо возвращать в головы тех, кто связь с этой реальностью теряет. Потому что есть такое ощущение, что каждый вот маломальски высунувший нос из говна становится генералом. Это не так. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, почти 7 минут, понедельник, апрель, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ро. Росавіація продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты Юга и Центра России до 25 апреля, если вам интересно. Свыше 860 тысяч человек прибыли в Россию с территории Донбасса и Украины, сообщил источник. Это, видимо, с какого-то конкретного момента, наверное, с начала специальной военной операции. Ну, неплохо было бы в новостях это уточнять, когда пишете. Следим, понятное дело, за новостями, следим, что пишут. В сети публикуют кадры, возможно, с Москвой, которая еще была на плаву в тот момент. Я не знаю, не видел официального подтверждения этих кадров, поэтому давать их не буду. Если увижу официальное подтверждение, тогда покажу вам. А так это может быть неправда. А за неправду и распространение этой неправды, тем более от своего имени, а я от своего имени все публикую, можно быть сильно, так сказать, наказанным. В этом смысле немножечко посвободнее себя чувствуют всякие анонимные телеграм-каналы, но, знаете, я вот к анонимности как раз нисколько не стремлюсь в этом смысле, потому что сколько раз уже в это время было, что что-то мы показываем, да, что-то рассказывают, а потом оказывается, что это, ну, не соответствует действительности, очень быстро выясняется. Но если помните еще, когда за неделю до смерти Жириновского похоронили. Ну и много еще разных было таких случаев. «Вы все верите официалам», пишет Бегин. Бегин, пожалуйста, не надо тратить мое время на тупые вопросы. Это я вам сразу говорю. Значит, мне не нужно никому верить. Я получаю информацию, подтвержденную от Министерства обороны Российской Федерации. Вот. Все остальное я не считаю официальной информацией. Мне абсолютно она как бы... Ну, она интересна, конечно, но я к ней отношусь так вот сильно скептически. Вот и все. Поэтому это не вопрос веры, это вопрос знаний. Вот. Чему я точно не верю? И что я точно не принимаю как данные, это заявление Зеленского, это заявление, значит, вооруженных сил Украины, это заявление министра обороны этой страны, это заявление Пентагона и так далее. Вот этому я вообще ничему не доверяю. Смотрю за этим, наблюдаю, но ни в коем случае не доверяю. Почему? Ну, потому что если ты человек разумный и живешь в России, ты понимаешь, что те данные, которые предоставляет противоположная сторона, они призваны не информировать, а дезинформировать. Есть информация, почему корабль затонул, пишет за плинтусом. Информация была такая: было возгорание, была детонация. Все, более информации дополнительной никакой не было. При буксировке затонул. Вот она, официальная информация. Все остальное это либо догадки, либо какие-то еще вещи со стороны. Рано или поздно мы, естественно, получим информацию конкретную по Москве, но это, ну, мы ждем эту информацию. Потому что в интернете что только не напишут и что только не скажут. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. А про команду крейсера что известно, пишет Нилс. Была встреча с командой крейсера, она публиковалась, в том числе Министерством обороны. И, соответственно, там зарубежные СМИ считали, сколько людей на этом видео, соответствует ли это количеству команды, которая обычно на крейсере. Опять же, появились инсинуации и слухи о том, кто, ну, сколько, возможно, они там говорят, погибших или нет. В общем, есть обращение от одного из... Как, опять же, я не знаю, правда это или неправда, но по телеграм-каналам распространяется информация под видом обращения одного из отцов, служивших на Москве моряков. Ну, в общем, сложно сказать. Я говорю еще раз. Вот как только ты начинаешь этими вопросами задаваться, не имея на руках официальной информации, ты сразу начинаешь закапывать в куче информации, которая может быть правдой, а может быть неправдой. Одна неправда вызывает цепь других неправд. Поэтому ждем, смотрим, что скажут, то и скажут. В любом случае, скрыть в 21 веке что-либо невозможно. Но мы видим, что примерно где-то с запозданием в несколько дней мы получаем ту информацию вот, от Министерства обороны, которую мы уже хотим получить здесь сейчас. Почему так? Потому что Министерство обороны проверяет всю ту информацию, которую потом выдает. Вот, а не иначе. Телеграм действует так: выдал, а потом перепроверил. И если вдруг что-то не так, пишешь: ой, ну мы тут ошиблись, это мы зря, и, значит, мы берем свои слова обратно, это оказалось фейком. Министерство обороны не может что-то выдавать, а через 5 минут говорить, что это фейк. Министерство обороны, когда что-то выдает, это уже правда, все. Соответственно, перепроверяется все очень и очень и очень серьезнейшим образом. Поэтому я и говорю, что доверять, ну, лично я доверяю только информации Министерства обороны Российской Федерации. Власти Австралии отменили запрет на заход и стоянку круизных лайнеров. Плевать, если честно. Роснана обратилась к правительству с просьбой о декапитализации. Дополнительные средства необходимы для того, чтобы предотвратить потери для бюджета, а также сохранить портфельные компании, компетенции госкорпорации, пишет газета «Ведомости». Роснана. Роснана — это не Чубайс, который свалил при первой же возможности через Турцию. И вот теперь Роснана без Чубайса требует декапитализации. А Чубайс, напомню, говорил: у нас очень много денег. Что, он уехал со всеми деньгами, что ли? Я не понимаю. Вообще, чем занималась? Я без обид так просто спрошу, если я не ошибаюсь. Роснана — это Чубайс. А чем у нас Роснана-то занималась? Что нам, нашей стране, вся деятельность этой структуры, так называемой, дала? Чем мы пользуемся? Я не говорю, что мы ничем не пользуемся, что нам ничего не делали. Я говорю просто, я спрашиваю. Ну, мне интересно, может, кто расскажет. А что там? Какие результаты деятельности структуры, которой руководил Чубайс? Чубайс давно не Роснана, да? А кто? А кто? При нем росло, потом перестало. Почему раньше не возникало вопросов по Чубайсу, пишет Лимузин? Возникало. В смысле не возникало? По Чубайсу всегда вопросы возникали. Так сразу после отъезда Чубайса новое руководство обратилось в органы с проверкой деятельности Роснана, пишет Василий. А как же, сколько мнений было у Министерства обороны про сбитый малазийский Боинг, то с земли, то с воздуха, пишет Бегин. Неправда, это не мнение Министерства обороны было. Вот поэтому, Бегин, я сейчас заблокирую раз и навсегда, чтобы вашу хрень не читать тупую. Я вас предупреждал, чтобы фейки не плодили. Вы их плодили. Уничтожаем, ликвидируем. Вот здесь, в Телеграме. Надоел, как не знаю кто. Вот. Врет на ходу и не краснеет. Понимаете? И это очень сильно раздражает. То есть у человека есть интернет. Он может посмотреть. Да, и были заявления Алмаз Антей по этому поводу, были варианты, которые предлагали на телевидении, да. У Министерства обороны версий не бывает. У Министерства обороны бывает заявление конкретное, и все. Версии. Версии вы плодили, и мы плодили все вместе. Поэтому до свидания, достал уже отнимать мое время своей тупостью. Денацификация подписчиков, пишет Илья. Нет, детупизация, понимаете? Детупизация, потому что, ну, человек хочет привлечь к себе внимание, видимо, потому что ему лень вот лишний раз перепроверить, что он тут пишет. А есть смысл блокировать, пишет Мелкий. Ну, почему бы и нет? Ну, сменит ник, и все. Ну, пусть меняет, заблокируем на новом нике. Вот ж проблема, слушайте. А есть ли смысл Западу вводить санкции? Никакого смысла нет, но они же это делают. Вот, и мне нет никакого смысла никого блокировать. Ну, в виде наказания, вот, чуть-чуть. Пусть помучается. Потом вообще разблокируем. Ну, достал, потому что... Так каждый раз новый генеральный на автомате запрашивает прокуратуру провести проверку, чтобы косяки старого руководства не унаследовать, пишет Данин. Это очень правильно. А куда смотрела счетная палата и где уголовные дела? Где посадки Чубайса и компании, пишет К9. Отличные вопросы. Не знаю, что вам по этим вопросам добавить. Опять все это ощущается, вот эта вот диванность генералов наших, вот этих, которые: отдайте-ка нам отчет по крейсеру. Ну, сейчас, ага. Да-да-да, тебе вот прям лично и дадим. Сейчас, по полной программе. Перед тобой отчитаемся. Ты же у нас тут такой самый главный. В какой-то момент очутился. Так же и здесь. А где посадки, то-се. Вот. Мне бы хотелось, знаете, чтобы всех плохих наказали и остались только хорошие. Но, видимо, в реальном мире все не так. Видимо, в реальном мире все гораздо сложнее. Да. Вот вы ходите на работу, и один из сотрудников на этой работе, ну, мразь редкая, вот вы же знаете его. Ну, я не буду называть его по имени. Вот на работу ходите, но есть же одна скотина. Вот скотина. Тварь врет все время, да? Сволочуга такая, ворует скрепки. Ну, или бумагу, или что еще. Кого-то за жопу цапает все время. Ну что, за жопу цапает. Вот. Какая мразь какая-то, поганая, сволочь какая-то. А начальник не увольняет. Более того, начальник почему-то считает, что он ценный, этот сотрудник. А он сам под начальника этот сотрудник копает. Вы же знаете, точно же. Ну, точно же вы знаете. Вот. Так еще из-за этой сволочи было дело, уволили другого там, хорошего человека, доброго человека, который так никогда не делал. Жизнь несправедлива. Жизнь несправедлива. Чубайс не потопляем, пишет Нилс. Да все же он свалил уже, ну хватит вы уже, вы как это, дезактуализированные. Че это? Денацификация не означает дезактуализацию. Че это дезактуализированный? Свалил уже Чубайс, все, нет его в России. Чухнул он уже отсюда, уже тапки оторвались аж. С ног послетали, как свалил этот белоэмигрант так. Он сам себя, видимо, считает таким. Все, нет Чубайса, забыли. Другое дело, что, конечно, многим хотелось бы, чтобы он сидел здесь в тюрьме, чтобы он остался в России. Вот сейчас много шуток в интернете есть о том, как Навальный молодец, единственный из оппозиционеров, не бросил Россию в тяжелое время. Вот. Вот так же, видимо, хотели все, чтобы и Чубайс не бросил ни в коем случае Россию в это тяжелое время. Дана Чубайс пишет Жорик. А если начальник в роли такой скотины, пишет Алекс. Ну, тут все просто. Если начальник дурак, а вы умный, вот, но он ваш начальник, а вы нет, значит, возможно, вы ошибаетесь. Это первое. Насчет того, кто из вас дурак. Ну и потом, плох тот сотрудник, который не считает, что он был бы лучше своего начальника на должности начальника. И плох тот начальник, что считает, что кто считает его сотрудника умнее, чем он. Ну что-то такое. Ладно, не придумал еще пока, но вы поняли. Росатом очень непростая структура и не в эфир. Ну, я понял, не в эфир, так не в эфир. Но почему вы про Росатом начали писать, я не понимаю, естественно. Пора мне жениться, сразу перестанете писать политика. Да, пишет Лимузин, да. Жениться всем пора, и политика вас интересовать перестанет. Только не женитесь на украинке на данный момент, это опасно. Шутку шучу я, на самом деле. Сейчас, а то вырежут кусками, нас расскажут, что Гудошников там не любит украинок. Гудошников обожает украинок. Вот, украинцев, ну, как бы сказать, ну, как бы, украинцев, русских, а вот россия, ну, в смысле, а нет такого слова у русских, понимаете? Ну, короче говоря, вы поняли, мужиков не очень-то мне это все нужно, если честно, вот, а вот украинки, ну, что тут говорить, спасибо вам большое, девчонки, за все, вот, украинки красивые, надо признать, пишет Лимузин. Ну, конечно, они же русские, а как они могут не красивые, если они русские? Украинки русские, значит, красивые. Ну, все же понятно. Поэтому давайте так вот дальше просто пойдем. Но есть одна проблема такая у некоторых моих знакомых даже, да, женщины немножечко посходили с ума. Вот, в силу того, что подписаны на не очень правильные были информресурсы в Телеграме, и у них там истерики. Семьи распадаются, да, да, прям семьи распадаются или на грани распада. В общем, займите своих женщин нормальными делами, а не вот этим всем. Вы же видите, женщины, которые интересуются политикой, им приходится в некотором смысле ожесточаться до степени мужчин. Да-да-да, именно ожесточаться до степени мужчин. Женщинам все-таки свойственно созидать, создавать, да, собирать, нести мир, рождать жизнь. Они почему такие злые все, когда мы начинаем всякие разные, как бы, по их мнению, нехорошие дела? Потому что они рожают, а мы потом, понимаете, как бы вот это вот все начинаем. Ну, вы поняли. Ну, вы поняли. В общем, они говорят, вы что, мы жизнь создаем, а вы... С другой стороны, вы видели, вот я же говорю, когда женщина занимается политикой, она ожесточается за степенью мужчины. Это, вот, например, Урсула фон дер Ляйен, которая говорит, во имя мира надо поставить тяжелое вооружение на Украину, это поможет прекратить войну. Урсула очень глупая женщина. Она ничего не понимает в войне и ничего не понимает в мире. Ей бы вообще по этому поводу никак не высказываться, но она, к сожалению, имеет такую возможность высказываться. И она высказывается. Вот. Я видел, в Европе прошел митинг, уж не помню где, антивоенный митинг. И митингующие потребовали поставить тяжелое вооружение Украине во время антивоенного митинга. То есть хотел бы подчеркнуть, что вообще-то антивоенный митинг, он против войны должен быть, и он против любой войны, против любого оружия с любой стороны. Ну, это классика, да, это абсолютно понятная всем, то есть мы дети, там, солнца, мы про цветы, мы вот вообще против оружия, уберите оружие, никому ничего не поставлять, да, а здесь же удивительное дело, мы против войны, поэтому давайте вооружать одну из сторон. Ну, давайте, но тогда я вам хочу сказать сразу, война не закончится никакая, она только будет нарастать. Вот так. И не забывайте, что Россия — это ядерная держава, ребятки. Не забывайте об этом. К сожалению, у некоторых европейцев все время отшибает память по этому поводу. А лучше бы, чтобы не отшибало. Лучше бы им об этом напоминать каждый раз самим себе. Вы не забывайте, что Россия вообще-то пока в полную силу не работает. Даже вот просто в полную силу безъядерную Россия не работает пока. Так, что-то есть намётки какие-то, намёки на том, что вроде бы, не знаем точно, информации официальной нет, вроде бы Ту-22 пролетели там над Азовсталью и что-то там бросили, вроде бы. Официальная информация не подтверждена, может быть, лажа. Никаких даже Ту-160 еще не работало нигде. И, может быть, не работало нигде Ту-22. Может, тушка просто пролетела мимо, ее где-то сняли, ну и сняли, и все. Сказали, это вот она летит там на Азовсталь. Может, это репетиция к параду Победы. Меня, кстати, спрашивают, будет ли парад Победы. Конечно, будет. Конечно, будет. А что такое? У кого-то есть какие-то сомнения, что парад Победы будет, что ли, или что? Вам сказали, парад Победы будет. Значит, будет. Все. Просто такие, как Гордон, заявляют на всю Европу, что наша ядерная кнопка заржавела, а они, дурачки, верят, пишет Оверлук. Оверлук, абсолютно по барабану, что там заявляет Гордон. Вот. Это ничтожная абсолютно персона. Другое дело, что там думают военные специалисты. Европейские и американские. Вот это самое главное, чтобы у них вот этого Гордона в голове не было. А Урсула дура, вот она может верить Гордону вполне себе, ну и же с ним, по поводу заржавело или не заржавело. Вот. Конечно, уже раз ничего не заржавело. Перед тем, как началась специальная военная операция, вы помните, у нас были испытания ядерной триады. Вы не помните. А я вам напоминаю, что они были. Прямо перед. Это был тонкий намек всем тем, кто хочет. Вот. И я напомню, что у нас ядерная на самом деле даже уже не триада, потому что некоторые как бы намекают, что с появлением гиперзвука, ну, как бы правильнее было бы говорить, что это уже не триада. Это уже чуть больше, чем триада. Потому что обычно вот как бы... Ну, хотят подчеркнуть в этом смысле, что у нас есть гиперзвук, который нечем остановить. Поняли? Поэтому я не говорю, что я здесь размахиваю какой-то ядерной дубинкой или чем-то подобным, но в реальности ситуация такая. Если бы надо было равнять землей города украинские, мы бы уже их равняли. Если бы нам это было надо. И ничего бы нам не помешало. Вообще. Ну, то есть можно лететь на тушке на высоте 10 тысяч метров. Никакой стингер на 10 тысяч метрах ничего не делает тебе. Вообще ничего. Можно выше подняться еще. Стингер 3,5, по-моему, да? Тысячи. Ну, нечем взять им. ПВОшки уже никакая ПВО украинская, там она вообще осталась, нет? Я не знаю. Ну, то есть, вот это вот то, что у них там под вертолеты рассчитанные и под низколетящие самолеты, это уже ничего не берет. Все, стингер не долетает. Стингеров полно было и в Сирии у людей, как вы понимаете. Ну, у террористов, я имею в виду. Не помогает. Можно летать, с тушек бросать просто, что хочешь. В город можно бросать, можно не в город бросать. Ковровые бомбардировки можно производить. Что хочешь, можно делать. Ничего этого наши не делают. Почему? Потому что. И уже 10 тысяч раз отвечено всем, кто задается этим вопросом. Почему? Отвечено почему. Ну, потому что мы не воюем с мирным населением. Потому что мы ликвидируем нацистов, ну вот, в которых превратились вооруженные силы Украины. К сожалению, вот, примерно с 2014-2015 годов вот, нацистские подразделения, так называемые, ну вот нацисты были введены в украинскую армию, что, собственно говоря, подтвердил в одном из своих ярчайших интервью Зеленский, что было, кстати, вырезано потом из этого интервью. Вот. Он сказал про Азов, они такие, какие они есть, и они часть нашей армии. Все ясно, значит, ваша армия – это нацисты. Ну, а раз ваша армия – нацисты, ее надо уничтожить. Вариантов никаких нет. Ну, два варианта. Они складывают оружие, второй вариант – уничтожить. Приказано. Все. Вот. А люди, ну, люди – это люди, что их бомбить-то? Мы же не американцы, мы же не будем сжигать Токио, да? Мы же не американцы, мы же не будем уничтожать Хиросиму и Нагасаки. Мы же не американцы, британцы и прочие. Мы же не будем равнять землей Дрезден. Это ведь не мы так делали, это ведь они так делали. Ведь мы могли так делать, но не делали. А они так делали всегда. Ведь это их фишка уничтожать города. Собственно, поэтому они сказали, что Россия там, Россия возьмет Киев за 2 дня, они говорили. Знаете почему? Потому что они думали, что мы пойдем в Киев. Во-первых, пойдем. А во-вторых, мы будем действовать так же, как они. Сказать, как они действуют? Сначала бомбардировки и ракетные удары в течение, ну, нескольких суток. Ну, если очень уж сильно, можно и в течение суток полутора. Ну, то есть за день ты превращаешь Киев в ноль. Тебе сначала его надо сравнять с землей. Ты его сравнял с землей, дальше зашел и, ну, там, пострелял всех тех, кто не согласен с тобой, быстро. Все. Ты взял Киев. Ну, там, правда, Киева больше нет. Там есть только руины. Но ты там. Все, песок, бетон, убитые люди, миллионы. Ну, реально миллионы. Там плотность, высокое население. И ты взял, флаг поставил, стоишь. Все. Ну, как бы такая победа, конечно. Такая странноватая. Но для американцев не странноватая, они любят так делать. Для них потери чужой страны в миллион в результате их специальной военной операции, это нормально. Ну, то есть в Ираке миллион, ну и ладно. Ну, миллион, подумаешь, миллион сюда, миллион туда. Разве это военное преступление? Конечно, нет. Конечно, нет. Что это, военное преступление? Что? Да, вот, бросьте. Вот так вот. Право сильного, да, право сильного. Хотелось бы, чтобы парад Победы прошел в Киеве, пишет Владимир. Ну, перестаньте. Парад Победы во все времена проходил на Красной площади. Красная площадь – это сердце нашей страны. Это сердце нашей страны. Вот, большой нашей страны. Наших народов. Нашего одного большого народа. Да? Который проживает на территории Украины, Белоруссии и России. Нашего большого общего народа. Центр в Москве. Вот так. Мое мнение. Вы можете с ним не соглашаться. 9.30 новости. Почти 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Банк России с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. Банки смогут продавать наличную валюту с 18 апреля и до 9 сентября. Речь идет о той валюте, которая поступила в кассы с 9 апреля. Лимит на снятие валюты со счетов по-прежнему не более 10 тысяч долларов. Снятие сверхлимита в рублях. Так, про Турцию мы уже говорили. Франция не считает правильным применение термина «геноцид» к событиям на Украине. Об этом сообщил госсекретарь при Министерстве иностранных дел страны. Ну, вы знаете, что сейчас историю с геноцидом пытаются педалировать американцы, и у них не получается. На самом деле и не получится. Все-таки, когда речь идет о геноциде, это значит, кто-то пытается конкретную этническую группу уничтожить специально, да, по этническому признаку. Значит, подобного ничего не наблюдается сейчас на Украине, вот, поэтому, если и говорить о геноциде, то как раз логичнее было бы говорить, что украинские власти на протяжении 8 лет устраивали геноцид в Донбассе, потому что у них была конкретная нацеленность именно на русских, это все знают, и они об этом все время говорили, а вот нам предъявить что-то подобное вряд ли можно. Во-первых, потому что вы видите, как наши спасают украинское население от самих же ВСУ, которые прикрываются своим же населением. И во-вторых, потому что, естественно, нет никакого там выбора по этническому признаку национальному, потому что мы себя как раз-таки проявляем как интернационалисты, да, интернационал, это называется, то есть у нас нет зацикленности на какой-то нации отдельной, а вот украинская власть, Украина как таковая, это, конечно, такое ультранационалистическое государство, проявляющее себя как, ну, давайте будем говорить откровенно, это, конечно же, нацизм. Но только единственное, почему это не нацизм, почему это на самом деле ультранационализм, а не нацизм, потому что у них там социализм не предусмотрен. То есть нацизм это национал-социализм, да, у них никакого социализма нет, у них национал-капитализм, безусловно. Вот, поэтому как-то так, это радикальный национализм, но мы говорим нацизм, почему? Потому что они символику нацистскую унаследовали, потому что они жесты нацистские унаследовали, потому что они ненависть унаследовали нацистскую, ну вот и много чего еще. По социальному строю они бы, конечно, хотели ультранационалистическое капиталистическое государство, в котором есть вот эти вот собаки, которые постоянно лают, гавкают и травят всех тех, кто, не, по их мнению, не соответствует идеалам их расы и прочего. Вот. Ну и есть люди, которые на этом обогащаются, типа украинских олигархов, вот там, Ахметов, ну и не только. Через запятую все это можно перечислять, всю эту мразь. И особенности, конечно, вот украинскую власть теперешнюю. Вот они хотят 50 миллиардов долларов или евро там получить в данный момент помощи дополнительно. Потрясающе. Турция никогда не обвинит никого в геноциде, пишет Василий. Свердловские спасатели нашли пропавшую на сплаве группу туристов. Все живы, сообщили в МЧС региона, пишет Андрей. Хорошо. Геноцид – это то, что они со своими индейцами сделали, пишет Смит. Это по поводу американцев. Ну да, потому что они вообще не со своими индейцами сделали, а с индейцами, как таковыми они сделали. Потому что индейцы там были раньше, чем европейцы, которые потом себя назвали американцами. Да, все это прекрасно понимают. Вообще геноцид и Россия – вещи не связанные между собой никак. Россия себя такими вещами не запятнала. А вот Соединенные Штаты Америки запятнали. И вообще многие европейские страны геноцидом себя запятнали. Более того, мы можем вспомнить первые концентрационные лагеря, которые создавались еще австро-венграми против русинов, ну и, по сути, против русских, да? Вот. Опять же, даже первые концентрационные лагеря, они были сделаны против нас, той самой просвещенной Европой. Да? Сами идеи человека ненавистнические, которые в определенный момент захватывали Европу, они там и рождались. Даже идея социализма, с которой так сильно стали бороться, ну, я имею в виду вот этого интернационального социализма, да, коммунизма, эта идея, опять же, не у нас рожденная, это идея, рожденная в Европе. Если у кого-то в Европе есть претензии к тому, что появился Советский Союз, пусть предъявляют эту претензию самим себе, потому что идея-то ваша. Карл Маркс не русский ни разу, да, и Фридрих Энгельс тоже не русский, и не из России они были. Другое дело, что эту идею развили здесь, но если сравнивать ту идею, которую развили здесь, с той идеей, которую развили там, да, и тут мы вспомним еще одного нерусского философа Ницше, да, сверхлюдей и прочее, 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 то та идея, которая развивалась здесь, была гораздо более гуманной, чем та идея, которая развивалась там. И та идея, которая развивалась здесь, хоть она и была европейская на самом деле, позволила во многом уничтожить ту идею, которая развивалась там и превратилась в национал-социализм, а не в интернационал-социализм. Вот, как-то так, как-то так. А сегодня капитализм использует радикальные течения во всем мире для того, чтобы изничтожить те государства, которые требуют самостоятельности и требуют реальной независимости и требуют говорить с ними на равных, а не с позиции силы. Вот и все. Поэтому разного рода радикалы очень прекрасно уживаются между собой, когда их хозяевам надо, чтобы они уживались между собой. И мы видим, например, исламских радикалов, которых финансировали и финансируют американцы, это всем понятно, и украинских радикалов, которых финансировали и финансируют американцы, и это всем понятно. И почему-то они могут плечом к плечу стоять. Плюс к этому мы видим кадровых офицеров натовских, которые там в отпуске или не в отпуске, в кавычках. То есть мы видим, как все вдруг взяли, да и позабыли немножечко о своих идеалах, в кавычках, о своих идеях. Да, главной идеей стала борьба с Российской Федерацией, вооруженными силами Российской Федерации. Почему так произошло? Потому что так и задумано. Вот и все. Потому что так и задумано. В этом и есть весь смысл существования вот этих прокси-государств и прокси-войн, прокси-армий. Да? Их истинный смысл заключается в том, что они не несут идеологии, они несут разрушение. В этом весь смысл. И когда они это разрушение приносят, вслед за ними и вместе с ними заходят американцы со своей идеологией. Вот и все. Они говорят, ну, видите, вы не справились все вместе, сейчас мы вам будем помогать. Вот вам гамбургер, вот вам штанишки, там еще чего-нибудь, это пятое, десятое. Вот только мы можем наводить порядок в мире, только мы стабильная гавань, только у нас стабильный доллар, а все остальное это неправда и, в общем, никому не нужно. Значит, вот этот дешевый цирк, который американцы устраивают из года в год, он всем думающим людям понятен. Другое дело, очень сложно от этого цирка избавиться, да, потому что если он работает, а он, объективности говоря, работает, то американцы туда будут вкладывать все силы и средства, ну, у них так вот принято, если что-то сработало раз, и два, и три, значит, ну, а что изобретать велосипед, надо пользоваться тем, что есть. Отсюда все эти оранжевые революции, отсюда всегда опора на ультра-меньшинство. Ну, то есть ты видишь, в какой-то стране, например, есть меньшинство религиозное. Ты его накачиваешь оружием, ты его накачиваешь агрессивной идеологией по отношению к большинству. Ты видишь, есть где-то этническое меньшинство. Ты опять его накачиваешь агрессивной идеологией, накачиваешь впоследствии оружием и так далее, натравливаешь на большинство. И так во всем. Тебе главное найти агрессивное меньшинство и сделать его еще агрессивнее. А если оно было не агрессивным, то сделать его агрессивным просто. Вот такая вот история. Все, логика в этом. Именно поэтому на Украине они опирались на бандеровцев, хотя бандеровцы на Украине никогда не были большинством. Это всегда было ультраменьшинство, но агрессивное меньшинство, реваншистское меньшинство, злобное меньшинство, да, радикальное, мразота вот это. И они именно на них и опирались. И они сделали так, что эта мразота засела везде, вот где она могла засесть. И ее теперь только выкорчевывать военными методами, других методов нет. По факту это лишь говорит о том, что все остальные методы провалились, да, дипломатические и так далее. Все это не сработало. Вот. Но можно ли сработать дипломатически тогда, когда с тобой ведут на самом деле войну? Пусть эта война и не такая, как ты привык, не на поле брани, да, а где-то здесь, там, так скажем, в тылах она идет постоянно. Но это же война. Вот, с тобой ее ведут, а ты пытаешься дипломатически что-то уладить. В общем-то, поэтому, наверное, все прекрасно понимали, что когда мы выдвигали требования о наших красных линиях, да, американцам, мы прекрасно понимали, что они их не примут. Да? Все это принимали, ну, кто-то надеялся, я вот, наверное, надеялся. Думаю, ну, может быть, но вдруг. Нет. Если бы не начали операцию, в ближайшие дни Украина сделала бы бросок, вышла бы границу с Россией, встали бы там американцы, но не успели, пишет Трупанов. Да, получается так. Ну, точнее, давайте так, Трупанов, успели, потому что мы же со своей стороны смотрим. А то, что они не успели, это их проблема. Наши уже предупреждали Запад об непредсказуемых последствиях, если продолжится накачивание ВСУ натовским оружием, так что мы не знаем, будут ли какие бомбардировки и тому подобное, вплоть до применения какого-нибудь там оружия. Вероятно, нет, но вероятность все равно есть, пишет Валентин. Вероятность всегда есть, Валентин. Единственное, на что я в этом смысле предлагаю нам всем опираться, на официальные данные от Министерства обороны Российской Федерации. В Стамбуле прогремел взрыв. Мне кажется, это ответ курдов. Надеюсь, наши туристы наконец включат голову и за границу пока ездить не будут, пишет Финист. Финист, коротко скажу, наши туристы не включат голову никогда. Это бесполезно. Вот. Все те люди, которые тусуются сейчас в Турции, они так и будут тусоваться. Лично у меня есть друзья, которые все эти годы ездят в Турцию. И даже в тот момент, когда Турция сбила наш самолет, почему-то ездили в Турцию. Я персонально, лично вам заявляю, в Турции ни разу в жизни не был. И пока не вижу возможности для себя там побывать. Физически, пожалуйста, я могу в любой момент взять билет и полететь. Для меня это не проблема. Деньги есть, да, паспорт есть, все есть. Но я не лечу в Турцию, потому что я не вижу моральной возможности там сейчас быть. Хотя Турция далеко не самый ужасный сейчас наш, в кавычках, партнер, да, вот сейчас все партнерами называют, далеко не самый ужасный. Есть и похуже. Естественно, я и в Америке не был ни разу, и в какой-то момент я подумал, ну, может быть, уже можно слетать, но сейчас никаких возможностей для того, чтобы лететь в какие-то Америки, я просто для себя не вижу моральных, это абсолютно очевидно. Европа пока не поменяет своего мнения, да, или вообще поведения, так скажем, то же самое, закрыто для меня, по моим же ощущениям, я не собираюсь туда ехать и не хочу тратить там деньги, и не хочу там пребывать, и еще что-то. Пока не совсем понимаю, как ведет себя Израиль. В Израиле я хотел обязательно, потому что вы сами понимаете, это место, где колыбель трех религий. Конечно же, в Израиле я хотел бы побывать. Это очень важно, да, исторически важное место, но пока не вижу для себя возможности, потому что не совсем понимаю, в чем заключается внешняя политика Израиля. До конца для себя я еще пока это не определил. Да, есть разные там мнения, по-разному люди высказываются. Ну, потом, может быть, потом. Что касается, куда бы я бы поехал, Китай с удовольствием. Прямо сейчас я вижу, как китайцы себя проявляют, с удовольствием. Я бы съездил куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, тоже с удовольствием побывал бы. Ну, вот. Но в Юго-Восточной Азии я уже был, поэтому, наверное, Китай мне был бы интересен. Но сейчас, вы сами понимаете, в силу там разных причин, в том числе вот коронавирусных, Китай пока не самое удобное направление в этом смысле. Поэтому чуть-чуть подождем. Но я вижу, какие страны как себя проявляют, и к этим странам я и буду благорасположен впоследствии. Что касается других людей, я за них говорить не могу. У меня есть ощущение в большей степени неосознанности наших сограждан некоторых, которые вот почему-то, несмотря ни на что, изо всех сил рвутся вот в эту Турцию. С другой стороны, какую я могу предъявить претензию людям, которые отдыхают в Турции, если у нас самые суперкрутые, ультрапатриотичные люди из медиа, я сейчас буду говорить мягко, покупали себе недвижимость за рубежом, в натовских странах. Ну, вот как бы такая вот история, да, и она не единичная далеко, но в натовских странах у нас суперпатриоты, сверхпатриоты, архипатриоты почему-то покупали себе недвижимость. И теперь они почему-то по этому поводу иной раз высказываются, что, мол, отняли у нас, и все такие, ой-ой, жаль. Да ладно, что уж, говорят они. А что вы там покупали-то вообще-то? Можно спросить такой вот, такой вопросик вам задать, мягенький? А что вы там покупали-то это, свою недвижимость? Зачем в натовских странах это было покупать? Ну, вы же покупали. Поэтому, когда у вас это отняли, извините, пожалуйста, нет никакой даже ноты сожаления по этому поводу. Нет ни секунды. Вообще абсолютно наплевать, что у вас там в Европах ваших отняли. Зачем вы там покупали это? Особенно удивляют, когда кто-то что-то покупал в Прибалтике. Это вот прям особенное удивление у меня вызывает. Ладно, есть еще страны такие вот, которые, ну, ты понимаешь, история, да? История человечества ковалась в этих странах, империй больших. Ну, я понимаю, да? Можно слабость себе вот такую позволить. Ну, есть такие страны, расположенные возле таких приятных морей, ну, что себя, ну, невозможно никак преодолеть. Особенно, когда есть деньги, да? Вот Средиземное море, говорят, очень приятное, приятное прямо сильно, да? Есть лазурный берег, французский бывает, не только французский, очень приятно. Но когда на Балтике вдруг покупают себе квартиру в Прибалтике, ультрапатриоты, для меня это нечто необъяснимое, абсолютно. То есть я вообще не могу найти никакого объяснения. Но мне некоторые говорили, для того, чтобы не получать визу. Серьезно? Ну... Ну, тогда я даже не знаю, что. Здесь у меня больше комментариев у меня нет. Дальше, чтобы вы слышали мои комментарии, мы должны с вами сесть за стол, выключить микрофоны, диктофоны, и я начну уже комментировать таким языком, который, так скажем, не подходит для эфира, но очень подходит для личностного, межличностного вот такого общения. Поэтому я крайне возмущен тем, что было. Поэтому, конечно же, как потом предъявить какую-то претензию тем, кто говорит, а я лечу в Турцию, и чё? Ну, и в принципе, конечно, и ничего. А у этого вон там дом. Ну да, а ты-то чё? Ну а если он, то я-то чё? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Чё уж тут? Чё уж тут? Чё предъявлять человеку поменьше, если у человека побольше, там, ого-го, да? А уж тем более, как предъявить хоть какую-то претензию человеку поменьше, если у какого-то человека сильно побольше? И дети там, и еще что-то. И ты такой, ну... Когда тебе какой-нибудь твой друг говорит, а мои дети будут жить в Америке. Ты говоришь, ты че? Ты че? В России надо, он говорит. А вот у этого в Америке же. И ты такой... Ну, это же он, но ты же не такой. А он такой, такой, говорит, такой. Ну, такой, ну, это, конечно, даже плохо. Ну, что ж, понятно. Вот как только у них будут здесь все, так и у меня. Да, это арабское мышление, конечно. Да, это не мышление гражданина по факту. Потому что вот как у, значит, у барина, так и у холопа. Ну, по сути. Да, это же ведь рабское мышление. Рабское. А вот он там ворует, и я буду воровать, поэтому, потому что он там ворует. Ну, значит, ты, персона, конечно, вряд ли такая вот, с гражданской позиции. Ты такой вот. Что у барина, то и у холопа. Ну, есть такое мышление у людей, объективности ради, и как против него ты попрешь против этого мышления? Да никак. Ездили исключительно посмотреть Константинополь, пишет дитя Робинзона. Ден, ну Константинополь, он же Стамбул, взглянуть, конечно, надо. Я бы съездил, я вам честно скажу. Вот. Именно вот в Стамбул я бы, конечно, съездил. Важное тоже место в нашей истории, да, в истории нашей религии, ну и вообще. Все это для нас важные места. Ну, может, чуть попозже. Не сейчас, как-нибудь потом. Там покупают квартиры из-за природы и визуальной среды, новой атмосферы для недорогого отдыха. Где? В Прибалтике? Ну, купи тогда себе квартиру где-нибудь в Карелии. Какая Прибалтика? Зачем тебе? Я не понимаю. Ну, купи в Карелии. Ну, хочешь прям Балтика, чтобы была у тебя? Ну, Калининград? Ну, Калининградская область имеется в виду. Ну, что? Вот тебе и Европа, и что ты хочешь. Ну, и, пожалуйста, и Россия, матушка. Все, и природа та же самая. Нет, неубедительно это, вы знаете, когда говорят, что в Прибалтике покупают недвижимость из-за особенной природы. Я там везде проехал на машине в свое время, поэтому... Согласны с тем, что Москва – Третий Рим, пишет Сципио? Нет, не согласен с Сципио. Не согласен. Объясню, концепция Москва – Третий Рим заключается в том, что мы как бы унаследовали... след за Константинополем, вот эту нашу православную веру туда-сюда. Вот. Я думаю, что Третий Рим – это Вашингтон, на самом деле. Вот. И римскую политику он и проводит. Смотрите на него. Разделяй и властвуй. Я думаю, что это они. Я думаю, что это подход к человеку, подход к жизни, подход к народам, чисто римский. Вот Третий Рим, я, к сожалению, считаю, что это Вашингтон. А нам нужно уже понять, что мы никакой не Третий Рим. На мой взгляд, мы что-то другое. Мы не, на мой взгляд, опять же подчеркиваю, на мой взгляд, мы не западная цивилизация в стопроцентном ключе. У нас есть части от Запада, у нас части от Востока, мы многое в себя впитали, вобрали. Мы по-своему воспринимаем мир, жизнь, Бога, смерть. У нас есть свое особенное восприятие. Я не говорю, что оно лучше или хуже, чем у других. Я говорю, что оно особенное. Вот. И, конечно же, оно отличается от того восприятия, которое сегодня демонстрируют западные страны и демонстрировали раньше. Поэтому, наверное, мы иногда друг друга не очень понимаем. Ну, ви знаєте, не понимать друг друга – это одно, а вот другое – это демонстрировать неуважение, когда ты не понимаешь другого. И вот западные страны демонстрировали на протяжении многих лет неуважение к нам из-за того, что они просто нас не понимали. Они не понимали, как мы хотим. Что мы хотим немножко по-другому, не так, как у них. Что нам какие-то вещи у них не нравятся, какие-то вещи мы считаем неправильными. И мы хотим сами для себя определять их. Ну, вот они нам не давали. У России мама римская, а папа монгольская империя, пишет Уларбек. В Калининграде вся Балтика под погранцами, не продадут, пишет Панк 13. По твоей же логике, зачем иностранцам инвестировать в Россию? Пусть дома инвестируют. Покупка жилья в Прибалтике – это такая же инвестиция, это рынок. Нельзя сидеть в скорлупе, там было лучшее предложение, пишет Дайнин. Дайнин, окей, лучшее предложение, вы бизнесмен, вы космополитичный, вам пофигу, так и говорите. Я же говорю о тех людях, которые бьют себя в грудь и рассказывают о том, что они ультрапатриотично настроены и воспитывают всех остальных. Понимаете, чтобы говорить, что не надо ехать в Турцию, нужно самому не ездить в Турцию. Поэтому я имею право это говорить. Я не могу вам говорить, не покупайте зарубежные машины, да, иностранные, и покупайте только отечественные автомобили. Потому что у меня у самого две зарубежные машины иностранные. Иномарки, как говорили в 90-е. Я не могу быть для вас здесь тем маяком, да? Я не могу быть здесь для вас человеком, который вас ведет. Ну, я не могу, потому что я говорю, не покупайте иностранные машины. А он мне говорит, Леша, ты, пожалуйста, не веди себя как идиот. Потому что мы же знаем, что у тебя у самого иностранные машины. Я говорю, ну да. Ну и все, Леш, ну тогда давай это, варежку-то прикрой. И я скажу, ну справедливо. Базара ноль, пацаны, как бы. Получается, что я с вас спрашиваю того, чего с себя не спрашиваю, да? Но если я не курю и говорю вам, не курите, то я имею право так говорить и быть ориентиром в этом смысле, понимаете, да? Или, например, я курил, бросил курить, говорю, пацы, я бросил курить. Пацы, мужики, братва. Я бросил курить. Вы такие, ну, красава, чё, от души, мы тоже хотим. Я говорю, вперед, у вас получится. Бросайте, я буду вас поддерживать. Молодец. Но если ты сам куришь и при этом говоришь всем остальным, не кури, ну, ты лживый кусок известно чего. Вот я про это говорю. Вот не надо быть двуликими, да? Ты говоришь, у меня есть зарубежные тачки. Это моя слабость. Я не могу от нее отказаться. Я очень хотел бы, но никак не могу. Я в этом слаб. Все. А здесь, вот, понимаете, ультрапатриотичные, надо то, надо сё. Дети за рубежом, недвижимость за рубежом, все за рубежом. А ты давай, Леша, там, значит, сиди здесь. Не, я и собираюсь здесь сидеть. Для меня это не наказание. Меня невозможно наказать моей родиной. Я ее люблю и к ней очень хорошо отношусь. Слава богу. Но вы меня не можете учить. Вы мне не идеал. Вы не тот, на кого я могу равняться. Вы сами продажные какие-то. Вот. И сидеть потом, понимаете, вот, когда смотришь на какую-нибудь продажную рожу, которая, у которой все там, но она почему-то здесь, и она тебя еще воспитывает. Ну, неприятно. Ну, неприятно, ничего не можешь с собой поделать. Ну, ты, ну, не специально ты это делаешь, но тебе становится неприятно, идет отторжение. Почему Данила Багров из фильма «Брат 2» так хорошо воспринимается всеми на ура? Ну, потому что этот образ правильно прописан. Представьте, у Данилы Багрова, вот, при всем его образе вот этом, еще бы была бы квартирка в Вашингтоне. Сыпется весь образ сразу. Сразу! На, Данила Багров такой. В чем правда? Да, в чем сила? Я считаю, что в правде. И такой деньги себе в карман кладет и с ними уходит. Не возвращает хоккеисту и говорит, мне пофигу вообще, что там в этой сумке, сколько денег, да, которого брата убили. А просто такой берет эту сумку и говорит, я считаю, что сила в правде. Ну и деньги лишними не бывают. И все. И когда занет из сна, и смерть его опреки, и он уходит в закат с сумкой денег. Все, нет Данила Багрова, нет брата 2. Рухнул образ. 10:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.